comme ça d'une fille de rien.
Mais c'est une personne très bien.
Je suis princesse d'un château
où tout est clair, où tout est beau.
Un grand jardin rempli de fleurs, dans le ciel bleu plane mon cœur. Des fleurs aux arbres sans clochons sont toujours blanches comme au printemps.
Эмерсон говорит: «Жизнь — это мысли, приходящие в течение дня. И если это так, то моя жизнь — не что иное, как большая кишка. Я не только целыми днями думаю о еде, но и вижу ее во сне. Однако я не прошусь обратно в Америку, чтобы меня опять сковали узами брака и поставили к конвейеру. Я предпочитаю быть бедным человеком в Европе. Видит Бог, я вполне беден. Так что нужно только оставаться человеком». На прошлой неделе я думал, что почти разрешил проблему собственного существования, что я на пути к экономической независимости. Дело в том, что я встретил еще одного русского по имени Сергей или Серж. Он живет в районе Сюрен, небольшой колонии мигрантов и обнищавших художников. До революции Серж был капитаном императорской гвардии. В нем 6 футов и 3 дюйма росту без каблуков, и он пьет водку как воду. Его отец был адмиралом или кем-то в этом роде на броненосце Потемкин. Я познакомился с Сержем при довольно странных обстоятельствах. Вынюхивая, где бы поесть, я однажды около полудня оказался неподалеку от театра Фоль Бержер, точнее говоря, от его служебного входа в узком переулке, упиравшемся одним концом в железные ворота. Я болтался там возле артистического подъезда, смутно надеясь на встречу с какой-нибудь закулисной бабочкой. В это время остановился грузовик. Шофер, а это был никто иной, как Серж, увидел, что я стою, засунув руки в карманы, и спросил, не помогу ли я ему выгрузить железные бочки. Когда он узнал, что я американец, притом без гроша, он чуть не заплакал от радости. Оказалось, что он повсюду искал человека, который мог бы его учить английскому. Я помог ему закатить бочки с какой-то дезинфекционной жидкостью, а заодно досыта насмотрелся на полуголых стрекоз, порхающих за кулисами. Весь этот эпизод оставил во мне смесь странных впечатлений. Пустой театр, кукольные девочки, бочки с бактерицидным средством, броненосец Потемкин, а над всем этим мягкая обходительность Сержа. Это был нежный великан, мужчина с головы до пят, но с женским сердцем. В соседнем кафе «Артист» Серж предложил мне сделку. Я немедленно переезжаю к нему, он положит для меня матрас в коридоре, а за уроки английского я буду получать обед, обильный русский обед. Если же такового почему-либо не будет, тогда 5 франков. Это было прекрасно, замечательно. Единственное, что меня смущало, как я буду добираться каждое утро из пригорода в American Express. Серж хотел, чтобы мы начали заниматься немедленно, и потому дал мне денег на проезд в Сюрен. Я явился перед обедом с рюкзаком, готовый к первому уроку. В доме уже были гости. Они здесь всегда обедают целой толпой в складчину. За столом оказалось 8 человек и 3 собаки. Собаки едят первыми. Они едят овсянку. Потом начинаем есть и мы. Мы тоже едим овсянку, как закуску. У нас, подмигивает мне Серж, американскую овсянку едят только собаки. А здесь она для джентльменов. После овсянки подают грибной суп с овощами. Потом яичницу с грудинкой, фрукты, красное вино, водку, кофе, сигареты. Русский обед – это совсем неплохо. За столом все говорят с набитыми ртами. К концу обеда жена Сержа, ленивая, неряшливая армянка, заваливается на диван и начинает пробовать конфеты. Она роется в коробке своими толстыми жирными пальцами, надкусывает одну конфету за другой в поисках сладкой начинки, а потом бросает их собакам. После обеда гости срываются с такой быстротой, как будто боятся чумы. Мы с Сержем остаемся одни, если не считать собак и его жены, заснувшей на диване. «Я люблю собак», — говорит Серж на ломаном английском. «Собаки — хорошо, маленький собака — черви, он молодой». Серж наклоняется и рассматривает белых глистов, лежащих между собачьими лапами. Он старается объяснить мне что-то о глистах по-английски, но ему не хватает слов. В конце концов он смотрит в словарь. «А, — говорит он торжественно, — глисти!» Моя реакция, очевидно, не особенно умна, потому что Серж теряется. Он становится на колени, чтобы лучше рассмотреть их, берет одного и кладет на стол рядом с фруктами. «Хм, не очень большой, — бормочет Серж. Следующий урок вы мне будет учить глисс, да? Вы хороший учитель. Я сделаю хороший успех с вами. Когда я ложусь в коридоре на матрац, запах дезинфекционной жидкости душит меня. Острый, едкий, он, кажется, проникает во все поры моего тела. У меня начинается отрыжка, я вспоминаю все съеденное. Овсянку, грибы, грудинку, печеные яблоки. Я вижу маленького глиста, лежащего рядом с фруктами, и все разновидности червей, которых Серж рисует на скатерти, пытаясь объяснить мне, что происходит с собаками. В моем воображении возникает оркестровая яма Фалибержер. Везде, во всех щелях, тараканы, вши, клопы. Я вижу, как публика в театре чешется и чешется до крови. Я вижу червей, ползущих по декорациям, как армия красных муравьев, уничтожающих все на своем пути. И хористок, сбрасывающих свои газовые туники и бегущих по проходу нагишом. И зрителей, тоже сдирающих одежду и скребущих друг друга точно обезьяны. Я стараюсь успокоиться. В конце концов, ведь я нашел дом, и вечером меня ждет обед. И Серж чудный парень, никакого сомнения. Но я не могу заснуть. Это все равно, что пытаться заснуть в морге. Матрац пропитан жидкостью для бальзамирования покойников. Это морг для вшей, клопов, тараканов, глистов. Я не могу выносить этого и не буду, ведь я человек, а не вошь. Утром я жду, пока Серж грузит свой грузовик. Я прошу его подвезти меня в Париж. У меня не хватает духу сказать ему, что я уезжаю навсегда. Я даже оставляю в доме рюкзак, хотя в нем все мое имущество. Когда мы проезжаем площадь Перье, я выпрыгиваю из машины. Мне нет особого смысла вылезать именно здесь, но ведь и вообще особого смысла нет ни в чем. Я свободен. И это главное. Под вечер, приближаясь к площади Клиши, я прохожу мимо маленькой проститутки с деревянной ногой. Она всегда стоит здесь против Гомон-Палас. На вид ей не больше 18. Вероятно, у нее постоянная клиентура. После полуночи она в своем черном платье стоит тут будто привинченная. Я беззаботно прохожу мимо нее, и она напоминает мне гуся с раздутой больной печенкой, привязанного к столбу, чтобы мир мог лакомиться страсбургским паштетом. Это должно быть странное чувство, деревянная нога в постели. Можно себе представить разные неожиданности, занозы, например, но о вкусах не спорят. Удача улыбается мне сегодня. В уборной я нашел билет на концерт. Легкий как перышко, я направляюсь в Сальгаву. Капельдинер явно недоволен тем, что я не дал ему на чай. Всякий раз, проходя мимо, он смотрит на меня выжидательно, надеясь, видимо, что я, наконец, вспомню о чаевых. Я так давно не был в обществе хорошо одетых людей, что меня охватывает легкая паника. Тут тоже попахивает дезинфекцией. Может быть, Серж обслуживает и этот театр? Но, слава богу, никто не чешется. В воздухе напротив стоит легкий, едва уловимый запах духов. Перед самым началом концерта на лицах слушателей появляется выражение тоски. Концерт – изысканная форма самоистязания. Дирижер стучит палочкой по пульту. Миг напряженной сосредоточенности и почти тут же общее сонное безразличие, которое нагоняет на публику оркестр своей музыкальной изморосью. Моя голова, однако, свежа, и тысячи маленьких зеркал отражают происходящее. Нервы приятно вибрируют. Звуки прыгают по ним, как стеклянные шарики, подбрасываемые миллионами водяных струй фонтана. Мне никогда еще не приходилось слушать музыку с таким пустым желудком. Возможно, поэтому я не упускаю ни единого звука, даже звука падающей в зале булавки. Мне кажется, что я голый, и что каждая пора моего тела – это окно, и все окна открыты, и свет струится в мои потроха. Я чувствую, как звуки забиваются мне под ребра, а сами ребра висят над пустым вибрирующим пространством. Сколько времени это продолжается, я не имею ни малейшего представления. Я вообще теряю всякое понятие о времени и месте. Наконец, я впадаю в какое-то полубессознательное состояние, уравновешенное чувством покоя. Мне кажется, что во мне озеро, переливающееся всеми цветами радуги, но холодное точно желе. Над озером широкой спиралью поднимается вереница птиц с длинными тонкими ногами и блестящим оперением. Стая за стаей взлетают они с озера, холодного и спокойного, проносятся над моими лопатками и исчезают в белом мареве пространства. Потом кто-то медленно, очень медленно, как старая женщина в белом чепце, проходит по моему телу, закрывая окна поры, и я вновь обретаю себя. Внезапно зажигается свет, и я вижу, что человек в белой ложе, которого я принимал за турецкого офицера, на самом деле женщина с корзиной цветов на голове. Зал наполняется гулом голосов, и тот, кому хотелось кашлянуть, может, наконец, это сделать безнаказанно. Слышно шарканье ног, стук сидений, люди непрерывно шевелятся, встают, снова садятся, просто так, без всякой причины, шелестят программами, делая вид, что читают, потом запихивают их под сиденье, довольные тем, что можно не вспоминать, о чем они думали, слушая музыку. Потому что на самом деле они ни о чем не думали, но если они поймут это, то сойдут с ума. При ярком свете они смотрят друг на друга бессмысленно и напряженно. Но как только дирижер стучит палочкой по пульту, они снова погружаются в каталепсию, потом непроизвольно начинают почесываться, потом перед их мысленным взором внезапно возникает витрина с шарфом и шляпой. Они с изумительной ясностью видят мельчайшие детали, но где находится сама витрина, вспомнить не могут, это лишает их сна и покоя. Они слушают с удвоенным вниманием, но как ни прекрасна музыка, проклятые шляпы и шарф все время отвлекают их. Мучительное состояние публики передается оркестру. Он начинает играть с поразительной живостью. Второй номер программы проходит с такой быстротой, что когда музыка неожиданно обрывается и в зале вспыхивает свет, слушатели застревают, как морковки в своих креслах. Их челюсти конвульсивно двигаются, и если к ним подойти и внезапно крикнуть прямо в ухо «Брамс, Бетховен, Мендельсон, Герцеговина», они ответят вам без малейшего колебания «4, 967, 289». К началу Дебюсси атмосфера уже отравлена. Я ловлю себя на мыслях, как все-таки должна себя чувствовать женщина при совокуплении. Острое ли наслаждение это или что-то еще? Пытаюсь представить себе, вот что-то проникает в меня между ляжками, но ничего не чувствую, кроме туповатой боли. Пытаюсь сосредоточиться, но музыка ускользает, и все, что я мысленно вижу, это ваза с фигурами. Ваза медленно поворачивается, и фигуры уходят в пространство. Потом остается только медленно поворачивающийся свет. И как этот свет может поворачиваться? Мой сосед спит сном праведника. Со своим животом и нафабренными усами он похож на маклера, и уже поэтому он мне нравится. Особенно мне нравится этот живот и все, что пошло на его сооружение. Почему бы ему не спать? Если ему захочется послушать музыку, он всегда найдет деньги на другой билет. Я заметил, что чем лучше люди одеты, тем спокойнее они спят. У них чиста совесть, у этих богатых. Вот бедный — совсем другое дело. Стоит ему задремать лишь на минуту, и он сконфужен. Ему кажется, что он нанес композитору величайшее оскорбление. Испанские мотивы наэлектризовали публику. Все сидят на краешках стульев. Их разбудили барабаны. Когда барабаны вступили, я подумал, что это никогда не кончится. Мне казалось, что все должны вывалиться из лож и подбрасывать шляпы в воздух. В этой музыке есть что-то неистовое. Если бы Равель захотел, он бы мог довести аудиторию до полного исступления. Но Равель не таков. Внезапно музыка стала спокойнее, словно композитор вдруг вспомнил, что на нем визитка и что приличному человеку не подобает так буйствовать. На мой скромный взгляд, большая ошибка. Искусство в том и состоит, чтобы не помнить о приличиях. Если вы начинаете с барабанов, надо кончать динамитом или тротилом. Равель пожертвовал чем-то ради формы, ради овощей, которые полезно есть часа за 2-3 до отхода ко сну. Мои мысли разбредаются. Барабаны смолкли, и музыка ускользает от меня. Все вокруг тоже приходит в прежнее состояние. Под красным светом пожарного выхода сидит Вертер, погруженный в отчаяние. Его подбородок упирается в ладони, глаза остекленели. Возле дверей испанец в небрежно наброшенном плаще с сомбреро в руках. Он точно позирует Родену для его Бальзака. Лицом он напоминает Буффало Билла. На балконе напротив меня в первом ряду сидит женщина, широко расставив ноги. Похоже, что у нее свело скулы, голова ее откинута назад и шея свернута на сторону. Женщина в красной шляпке спит, свесившись через барьер. Вот если бы у нее пошла горлом кровь. Целое ведро крови на все эти крахмальные бурбашки внизу. Представляете себе, эти сукины дети идут домой, их манишки в крови. В музыке звучит лейтмотив сна. Никто больше не слушает. Нельзя думать и слушать. Невозможно даже мечтать. Сама музыка и есть мечта. Женщина в белых перчатках держит на коленях лебедя. Легенда говорит, что когда лебедь оплодотворил Леду, у нее родилась двойня. Все что-то или кого-то рожают, за исключением лесбиянки во втором ярусе. Ее голова запрокинута, шея открыта. Ее щекочут брызги, летящие из оркестра. Юпитер в ее ушах. Киты с большими плавниками, Занзибар, Алькасар, глубоко в айсбергах в сиреневых днях, улица денег с двумя белыми тумбами, чтобы привязывать лошадей, горгульи, человек со вздором Еворского, огни над рекой, огни над... Cette angoisse qui m'étreint.